На протягу тыдня Александр Лукашенко двойчы падрабязна выклаў сваё бачанне беларуска-расійскіх адносінаў. Першы раз падчас так званай вялікай размовы, другі на ўрадавай нарадзе ў панядзелак па міжнароднай палітыцы. І вот на гэтыя заявы беларускага лідара адказаў расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў падчас візіту ў Люксембург. І варта адзначыць, што ў публічнай сферы цяперашні крызіс у двухбаковых адносінах пачаўся з выступу менавіта Мядзведзева 13 снежня летась на саюзным саўмене ў Берасці. Ну, вот такая атрымалася своеасаблівая пятля. Тады Мядзведзеў фармуляваў пэўныя ўмовы, пэўныя дылемы. Вот зараз ён, як бы мовіць, падвёў некія папярэднія вынікі. Тады кіраўнік ўраду Расіі прапанаваў Мінску выбар: альбо паглыбленне інтэграцыі, вядзенне адзінай валюты, мытні, або захаванне цяперашняга ўзроўню інтэграцыі, але, ну, пры некам зменшэнні, скажам так, эканамічнай дапамогі. А вот апошняя заява Мядзведзева, я кажу, ўжо стала ў пэўным сэнсе падвядзеннем папярэдніх, прынамсі папярэдніх вынікаў крызісу, які пачаўся з яго леташняй прапановы. Валерія, як вы прачыталі этот вынік? У чым ён, на думку, як Мядзведзева, гэтак і Лукашэнкі?
В двух словах, это примирение без результатов. На самом деле, я все же думаю, что не Медведев, а Лукашенко выберем наши конфликтные всякие вопросы на такой уже как бы кризисный уровень в ноябре, в конце и в декабре прошлого года, когда на саммитах ЕАЭС он очень четко и резко обрисовал наши противоречия, причем это было сделано, ну, при президентах других стран, и усомнился в ценности ЕАЭС для Беларуси и вообще его участников, кроме Москвы. И я полагаю, что заявление Медведева было скорее попыткой поменять просто поле переговоров, чтобы это были двусторонние переговоры, не вмешивая сюда другие страны. Белорусская сторона заявила, что да, готова к углублению интеграции, но только, опять-таки, на равноправной основе. И фактически, как и при попытках прошлой прагматизации этих союзных отношений, понятно, что равноправная основа не подходит Москве. И я так понимаю, что в целом решено, что нужно найти какие-то успехи, скажем, к юбилею союзного государства, которое вот уже очень скоро, 2 апреля будет, и, не знаю, продолжать там тянуть эту форму.
Аркадь, а як вы успрыняли вот эти попередние выники? У чем яны полягают?
Ну, во-первых, я хочу тоже согласиться с тем, что, наверное, не совсем правильно выделять вот этот вот трехмесячный промежуток как что-то особенное. Я думаю, что процесс идет, он начался раньше, и он не закончился. Говорить о том, что сделан какой-то окончательный выбор, на мой взгляд, не стоит. Прежде всего потому, что, мне кажется, вот такой жесткой постановки вопроса на самом деле ее не было. Мне кажется, что Москва перед собой ставит задачу минимум. Это снижение уровня экономической поддержки Белоруссии при сохранении, как минимум при сохранении уровня геополитической лояльности, которую она получает от Минска. Я думаю, что это главная задача, которая на сегодняшний момент ставится и продвигается, и продвижение, по-моему, есть, потому что если мы говорим об этих трех месяцах, довольно драматичных встречах под елочку, которые ни к чему не привели, а, в общем, ну, уж совсем как-то не очень прилично выглядевших трехдневных занятиях спортом в Сочи в феврале, которые тоже ни к чему не привели. Мы видим, что решение не принимается, время тянет Москва, время работает на Москву, потому что деньги находятся в Москве, и она может себе позволить их и не давать Минску в нынешней ситуации. Поэтому ее устраивает вот это вот продвижение задачи минимум. Будет ли идти когда-то продвижение, так сказать, к задаче максимум? Я не уверен, что такая задача, как поглощение Белоруссии или даже создание реально функционирующего там какого-то жесткого союзного государства, что такая задача всерьез ставится. Я думаю, что в настоящий момент речь идет о снижении уровня экономических субсидий, и это делается. И если уж говорить о каких-то изменениях, опять-таки, не могу быть до конца в этом уверенным, но мне кажется, что и 7-часовой марафон субботний, и потом совещание, о котором мы говорили, оно скорее продемонстрировала определенную степень, ну, неуверенности, что ли, даже, может быть, какой-то нервозности, которая существует в Минске. Желание Александра Григорьевича Лукашенко кому-то что-то доказать, вот, довоевать, навязать, если угодно, диалог на вот этих тонах. А оно не получается, потому что Путин, то есть человек равный по статусу Лукашенко в этом диалоге публичном не участвует. Есть заявление Медведева, есть еще какое-то количество заявлений со стороны пресс-секретаря Путина Пескова. То есть Москва ведет себя более взвешенно, сбалансированно, показывая, что у нее есть время, она никуда не спешит. А вот Минск нет. Он все-таки хочет поставить хоть какую-то точку, хоть договориться хоть о чем-то в настоящей ситуации, а не получается. И вот этот вот саспенс Минску не подходит гораздо больше, чем Москве.
Петр, вы днями опубликовали великий текст про то, как вот, что выникает вот с этой великой размовы, с этой нарады, как бачится Минску интеграция. Як бачится Минску, як ён и Москва повинны як бы идти на сустрач один одному. На ваш погляд, гэты рух отбывается? Вот эти аргументы, скажем так, аргументы Александра Лукашенко, ці вот як вы их интерпретуете, их чуют в Москве?
Правды, в отрозненні от Кремля, от Москвы, от Путина, у Лукашенко есть разумение, есть дорожная карта, умовно кажучи, евразийской интеграции. Минск не разумеет, чего хочет Москва на самой-то справе. Потому что Москва не кажа. И шматликие аналитики российские, а я вот за эти 3 месяца побывал у разных фабриках думки, сами не разумеют Кремль, а что там хочет у Путина, у Кремли робить с этой евразийской интеграцией. Однако, як я бачу, для Росії сьогодні важно заморозити євразійську інтеграцію. Чим це зв'язано? З тим, це зв'язано, що та домова о створенні ЄАЕС, яка є, предугледжує, що спочатку йдуть на заступки Білорусь, Казахстан, там, Арменія, Киргизстан по важких для себе питаннях, а ті питання, які для їх важні, це нафта, газ, там, енергоносьбіти, по їх з 20-го року повинно вже робити заступки Російської Федерації. І всі ось ці гульні, які сьогодні ми бачимо, перемови, дипломатичні викрутаси, це не що інше, як спроба Москви пригожа заморозити процес Російської інтеграції. Не виконувати ту частку домовленості, яку вони повинні виконувати. Тому що логіка податкового маневру заключається у тим, як пригожа обійсти союзну домову. Тому що до 25-го року, я хочу нагадати, Росія фактично прирівняє кошти на нафту для себе і для нас на всесвітньому рівні. Однак, вона буде вертати частку коштів своїм нафтоперепрацьовуючим заводам через цю субсидію, яка не регулюється домовою об створенні Євразійського економічного союзу. Тим самим Росія пригожа виходить при допомозі бюрократичних і правових норм від своїх обов'язків по Євразійському економічному союзу. І те, що зробив Олександр Лукашенко, саме головне те, що він поставив питання. Хочеться у поглибленні інтеграції? Давайте. Але давайте виказуйте своє міркування. Те, що Медведєв казав про нудний процес, що він буде вельми довгий, це ще раз показує, що з одного боку Росії і керівництва Росії треба розтлумачити, чому не отримовується інтеграція для власного чоловіка, власних громадян, з іншого боку, пригоже дипломатично зайти з інтеграційних процесів.
Аркадій, от Петр сказав, що він не розуміє відказ на питання, а що ж в Москві хочуть, от йому московські політологи не відказали, може ви з Хельсінки відкажете?
Ні, я не уверен, що я теж можу відповісти. Я на самом деле понимаю логіку, тому що дійсно под аккомпанемент этой дискуссии о союзном государстве и вообще поглощении, там, включении Беларуси в состав России, действительно, под этот аккомпанемент это затмевает все, и мы не видим конкретного целеполагания. Для меня, как я уже сказал, я определил для себя, как я вижу цели Москвы, это снижение субсидирования и при сохранении нынешнего уровня геополитической лояльности, или, может быть, укрепление, возможно, решение каких-то конкретных вопросов, а будь то вопросы собственности на какие-то предприятия, находящиеся в Беларуси, а будь то вопросы прохождения через белорусскую территорию санкционных товаров, то есть защиты таможенной территории, собственно, России. Я думаю, что вот такие конкретные задачи ставятся, а дальше действительно непонятно. Но я хочу подчеркнуть, что я полностью согласен с Петром в том, что в Москве также не очень понимают, что дальше делать с общим процессом евразийской интеграции. И, наверное, идут разговоры о том, что надо ее не обязательно тормозить, но по большому счету сворачивать, потому что смысла в ней такого большого, смысла, который закладывался в этот процесс изначально и 10 лет назад, и когда шел переход от Евразийского таможенного союза к общему экономическому союзу, этого смысла нет, мы это хорошо знаем, потому что Украина не присоединится, политического развития этого процесса не будет, переводить действительно товары биржевые, как нефть или услуги, как то транзит энергоносителей в режим как бы общего согласования мало кому хочется, это было понятно с самого начала, между прочим. Понятно, что в пространстве, где 90% общей экономики занимает российская экономика, подчинять ее чьим-то другим интересам тоже не очень логично. Поэтому идут разговоры в том числе об открытии всего этого пространства, об открытии его новым форматом, будь то зоны свободной торговли там с азиатскими странами, с тем же Китаем, с тем же Вьетнамом. Это все свидетельство того, что существует понимание, что в старом виде евразийская интеграция не имеет таких перспектив, как об этом когда-то мечталось, а нового содержания придать ей, в общем, трудно, не хочется, и главное, не очень хочется за это платить. И поэтому, безусловно, возникает желание, соблазн оставить все как есть, может быть, отвернуться от евразийской интеграции и, наоборот, вернуться там к вопросам, опять, каких-то двусторонним белорусским. Вот в чем заключается хождение по кругу, да, и закольцованность, а не в чем-то другом.
Я хотел бы звернуть увагу на одну фразу, якую сказал Медведев, комментуючи опошнее выказывание Лукашенко, что силком никто в интеграцию никого тягнуть не будет, гэта немагчыма. А ці правда не будет, вот вы такие, так бы мовить, лагодные сценарии описали, ну а вот некоторые, так бы мовить, комментаторы кажут, что Крым, Донбасс, чакают Беларусь, например, там былы генеральный секретарь НАТО кажет, что, мовляв, так бы мовить, завтра вы. Такие гипотезы, это такая плод, скажем так, фантазии горячих головов, ти, может и не, может быть, вот в такой патовой ситуации, в якой в певном сенсе Россия оказалась, ну вот можно так силой пересдать колоду. Валерия.
Для Москвы критически важно сейчас, во всяком случае, пока они там не осознают репутационных выгод просто национального государства, оставаться сверхдержавой. И как сверхдержава она строит и свое мировидение, и внешнюю политику, и политику безопасности. Так вот, если возникнут какие-то действительно реальной, не иллюзорной угрозы ее безопасности, как она там себе ее представляет. Затрудняюсь сейчас представить, что это может быть, но исключать нельзя, что, например, я не знаю, какие-то особые виды вооружений появятся на белорусской границе со стороны, там, например, Польши или Украины. И вот в таком случае исключать все-таки силовой сценарий полностью нельзя. Но, повторюсь, это даже трудно вообразить сегодня, что это может быть, какие это угрозы могут быть для безопасности России.
Петр, а вы этот вариант выключаете, навод гипотетично?
Тут треба разуметь, с погляду безпеки, тут я полностью солидарен с Валерой, чего хочет Россия. Россия, перш за все, хочет, каб у яе на заходнім напрамку быў саюзнік салідарны ў сферах бяспекі. І мы паглядзелі на апошнія выступленні на інтэрв'ю Лукашэнкі, які ў прынцыпе салідарны з Расіяй па пытаннях бяспекі. Адзінае пытанне, што і тут у Лукашэнкі сваё бачанне, што давайце зброю, давайце ільготныя ўмовы набыцця зброі, мадэрнізацыя беларускага войска. І другой момент. У Беларуси мается некоторый тактичный зазор помеж с российским пунктом гледжання. Не глядя на то, что Беларусь союзница России, Беларусь выступая супроть милитаризации региона, и она будет спробовать, как минимум, стримливать як Польшу, як краин НАТО, так и своего союзника за усходу. И тлумачить, чему нельга нарощивать узброение, нельга повеличивать вот эту присутность войсковую. И я больше могу сказать, хоча и за все, Беларусь будет до опошнего это робить, стримливать. И сегодня мяч находится на польском боку. Коли польский бок все ж таки сделает вот эту милитаризацию, то нам ничего не застанется робить, и Лукашенко будет проводить милитаризацию властного войска, властной присутности на меже с Польшей. Я подводящий выник к вашему питанню, я не думаю, что у даденном раскладе силу мы можем бачить силовый сценарий, мы можем его бачить только при у тих умовах, коли изменится геополитическое становище в регионе. Ну, например, ликвидуется союзная держава, и Беларусь переориентуется на інший бок.
Аркадий, вот я до прогноза, який зробив был генеральный секретарь НАТО, ну, это вот хоть в каких умовах реально, может, есть у российцев, может быть, спокуса. Вот есть проблема 24-го года, Лукашенко тут ни Абхазию, ни Крым не признає, ах, мы им покажем. Мы им... Тут еще поляки от грошей тратят на оборону, а мы покажем, як може Россия. Такое не может быть такой мотивации.
Справедливости ради, в 2014 году Москва показала, как плохо она умеет считать и просчитывать такую страну, как Украина. Поэтому то, что вообще никогда ни при каких обстоятельствах не окажется человека, который там примет соответственное решение, ну, понятно, что мы живем в реальном мире, но я не вижу никакой логики, никакой рациональности за именно за попытками представить себе силовой сценарий. То есть то, что простым языком говоря, называется оккупацией Беларуси со стороны России. Это крайне затратно, это крайне болезненно, это не факт, что это будет популярно внутри самой России, и это очень трудно будет объяснить, между прочим, россиянам, почему Россия осуществляет силовой сценарий в отношении дружественной, близкой страны, с которой никогда никаких проблем не было. Это все-таки... И это очень трудно сделать, и это очень трудно продать, и сделать это популярным внутри страны. Другое дело, что в определенных обстоятельствах, в том числе тех, о которых вот сейчас говорили коллеги, появится желание в большей степени надавить на Минск, на минское руководство, с тем, чтобы добиться согласия, скажем так, на... может быть, размещение новой военной базы. Но и даже в этом я не уверен. Россия, обладая Калининградом, обладает территориальной площадкой для решения большинства из тех задач, для которых ей может пригодиться или понадобиться в военном плане территория Беларуси. 24-й год я тоже здесь, честно говоря, не рассматриваю, потому что, опять-таки, по сравнению с любыми затратами на будь то пряник, который пришлось бы подарить Беларуси, или кнут, который пришлось бы применять, вопрос об изменении российской конституции, как бы по сравнению с этим, выглядит намного проще, по большому счету. Нет же сомнений, что нынешний состав Российской Думы, если нужно будет поменять российскую конституцию, сделает это в течение 15 минут. Вот, поэтому это вопрос политической и социальной психологии, но это и вопрос ресурсов. Я остаюсь при своем мнении. Задача показать Минску, что по большому счету возможности ухода на Запад у него нет. Ну, собственно говоря, это в Минске полностью понимается. Задача показать Минску, что есть, значит, определенные и очень существенные ограничители в его внешнеполитическом движении. И, по крайней мере, на сегодняшний момент я какой-то логики, которая приведет к изменению этой позиции, для себя не просматриваю.
Вы, Аркадий, сказали про то, что в Москве кепско лечить. А давайте попробуем полечить. Давайте попробуем, как бы, поглядеть, как там лечить. Вот Лукашенко на минулом тыдне, подчас этой великой размовы, сказал, да 98% белорусов супрать долучения до России. А те правда это? Вот давайте поглядим, как это выглядит с российского пункта гледжения. СМИ якой краіны дамінуюць в інфармацыйнай прасторы Беларусі? Расійскі. На яких традыцыях выхоўваецца беларускае войска? На славных традыцыях Суворова, Кутузова, савецкай арміі. Куды ладная частка чыноўнікаў беларускіх, высокіх чыноўнікаў, едзе пасля адстаўкі? Ні в Варшаву, ні в Лондон, в Москву. И вот это в России бачыць. И якую яны выснову з этого могуць рабіць? Магчыма, эта выснова будзе неправільная. Але чаму? Чаму яна неправільная? Толькі таму, што ў беларусаў ёсць любімы Александр Ігоревіч? Ці чамусьці яшчэ, Пётр?
Я б тут побачыў бы некаторы зазор паміж расійскім і савецкім, што шмат у чым не падабаецца ўнутры Расіі, асабліва так званаму правакансерватыўнаму лобі, бо савецкая традыцыя, у тым ліку разразумелая большай частцы расейцаў, гэта традыцыя таго, што кожны народ мае права на самавызначэнне. І праблема тут якраз заключаецца ў тым, што ладна Крым, там казалі, што ён не так, там у савецкі час быў неправільна аддадзены, але у падавляючай большасці колькасці расейцаў ёсць усведамленне таго, што кожны народ, от, створаны рэспублікі, яны маюць права на самавызначэнне. Больш за тое, падавляючая большасць беларусаў так мысліць. І гэты зазор паміж такім дыскурсам і беларускім дыскурсам мае даволі глыбокія карані. Я б нават сказаў, што і падтрымаў бы прэзідэнта. Мы хочам быць разам з Расіяй, але жыць ва ўласнай кватэры. И я больше скажу, дзіўна, калі Медведев отказывал Лукашенко, он отказывал это в Люксембургу. И я приклад проводил, что, ось поглядите, помеж Немеччины и Люксембургом, Немеччина с Метаратом, Люксембургу, давай ускладцы, Немеччина уваходит, слышь, там, ваша мова вельми подобна на нашу.
Петр,
то
Петр,
самое тут.
Петр, пробачьте, калі б Евразвяз складаўся толькі з Нямеччыны і Люксембурга, ну я вас упэўніваю, што ніякай іншай формулы, акрамя далучэння Люксембурга да Нямеччыны, проста бы не было. Люксембург ратуе тое, што там ёсць Італія, Францыя, Вялікабрытанія, Іспанія, Польша, вялікія краіны, ну якія, в прынцыпе, з Нямеччынай сувымерныя. А ў саюзе Беларусі і Расіі вы бачыце формулу роўнасці?
Ведаеце, я не лічу, што Нямеччыны маюцца якія-кольвек сёння імперскія, я б нават сказаў, імперскія шавіністычныя амбіцыі. Больш за тое, саюзная дзяржава гэта адзін з фарматаў, ёсць яшчэ Еўразійскі саюз. Пагэтуль тут, на мой погляд, хутчэй за ўсё ўнутраная рыторыка, якая павінна забіваць унутры Расіі вось сапраўдныя праблемы, якія трэба вырашаць. Бо, а тое, што ў нас расійскія СМІ там колькі-то адсоткаў складаюць, па-першае, мы павінны не забываць, што большасць палітычных праграм з гэтых сродкаў масавай інфармацыі адкінутая. Па-другое, ведаеце, ў Казахстане там даволі шмат, я ўжо глядзеў, і ў Арменіі даволі шмат расійскіх СМІ.
Пётра, на кнопцы, здаецца, нідзе нема. Всюду яны ёсць, в кабелях, так сказаць, але не так, як в Беларусі. Вот кнопка беларуская, вот кнопка расійская, а не побач. Такого нідзе нема.
Усе расійскія СМІ у нас ретранслюецца і праходзіць так званы ўнутраны фільтр. Мы памятаем і з хрёстнымі бацькамі, што было, і мы ведаем, што і з навіновай палітычнай часткай адбываецца. Больш за тое, большую частку ток-шоу выкінулі, просто адкінулі ад сродкаў масы інфармацыі, ад кнопак вось гэтых. Пагэтуль я тут увогуле праблемы не бачу. Контент вось такі забаўляльны, контент сацыяльны, ён прысутнічалі, але ён не робіць надвор'е. Мы можам казаць, што так, калі беларусы не будуць глядзець расійскае тэлебачанне, яны будуць больш патрыятычнымі. Я не думаю на гэты конт. Патрыятызм заключаецца не ў тым, што яны будуць глядзець. Інтэрнэт ёсць усё. Хто хоча, той будзе глядзець і праз інтэрнэт. Патрыятызм заключаецца ў тым, ва ўсведамленні суб'ектнасці ўласнай краіны. І вось якраз ўсведамленні таго, што гэтая суб'ектнасць патрэбна, што мы павінны самі вырашаць свае задачы. І я думаю, апошнія даследаванні паказваюць, што беларускі народ за вычытам там 2-3 адсоткаў маргіналу, гэта паказваюць усе сацыялагічныя пытанні, выступае за незалежнасць і суверэнітэт. выросло несколько поколений, которые не усведомляют себя без Беларуси, как незалежной державы. Так, маргиналы есть, мы их ведаем, але наша задача не звертать на их увагу, а не велявать их. И это задача державы у тем лику. И они мешаются тем лику, до речи, и союзной державе. Они же супрацы, они шовинисты за инкорпорацию, а не за союз. Мы должны это разуметь.
Валерія, а ці так ужо такая ідылічная карціна, як намаляваў яе Пётр? Я перелічыў рэальныя рэчы, якія бачаць, скажам, і беларусы, бачаць расейцы. Яны ніяк не з'яўляюцца аргументам да таго, што ну, Беларусь гатовая, як бы, як так бы мовіць, спелы плод упасть в рукі.
Ну, вы же самі, Юрій, знаеце, што по исследованиям НИЦИП и других социологических институтов есть существенный, огромный, скажем, разрыв между представлением о необходимости союзных, дружественных, там разные какие-то формы отношений с Россией, ну, или, будем говорить, об общей ориентации на Россию во внешней политике и включением Беларуси в состав России. Это совсем... Ну, то есть в общественном мнении это разные совершенно вещи. Что касается доминирования России в нашем информационном пространстве, то да, она доминирует в нашем информационном пространстве, она также доминирует и в информационном пространстве вообще постсоветском. На самом деле в глобальном смысле Америка доминирует в информационном пространстве, но и в российском, например, тоже. То есть россияне... смотрят американские фильмы, слушают американскую музыку, как и весь мир, знают устройство американских судов, следят за американской политической борьбой. Это не делает их американцами, более того, они остаются антиамериканцами. То есть доминирование России в белорусском информационном пространстве двояко. Нельзя недооценивать это. То есть, безусловно, белорусское государство должно и делает некоторые шаги, может быть, безусловно, даже недостаточные, для того, чтобы продвигать ну, собственную субъектность, как сказал Петр. Однако вот это вот доминирование, оно ведь не только привлекательной Россию представляет, но и отвратительной тоже.
Аркадий, а як вы глядите на гэтую спрэчку? Ну, вот коллеги выказали пэўныя аргументы, але, может быть, это просто их уласная позиция, им хочется, каб была ситуация такая. А насамрэч-то вот те факты, якія я перелічу, их можно яшчэ перелічваць и далей, ну, вот яны, як бы, может, больше істотныя, не?
Честно говоря, мне, вот как исследователю, не хватает системной, независимой социологической базы для того, чтобы делать какие-либо выводы. Потому что, в общем, мне, безусловно, в последние годы социологических опросов в Беларуси не хватает. То, что это хорошо, когда Александр Григорьевич Лукашенко знает, что это 98%, но вот как-то мне эту цифру хочется поставить под сомнение в свете всего того, что я знал раньше. А пока были доступны некоторые другие социологические источники. Это первое. И, честно говоря, это, мне кажется, все равно нужно делать, и от этого всем была бы польза. Теперь по сути вопроса. Москва, безусловно, выстраивает свой новый или обновленный инструментарий воздействия на белорусское общество. Потому что на протяжении там, 20 лет единственным интерфейсом и главным другом и партнером Москвы в Беларуси был лично президент. Я думаю, что в Москве поняли, что этого недостаточно, и они хотят обращаться напрямую к той части русского мира, которая в том числе проживает в Беларуси, до которой российские СМИ, благосферы и так далее могут дотянуться. Безусловно, это делается, чтобы в определенной ситуации можно было предъявить Александру Григорьевичу Лукашенко такой аргумент, что, ну, если вы с нами не согласны, то вот есть масса людей, которые раньше были вашим электоратом, а сегодня они им уже, наверное, в чем-то не являются, потому что они принимают нашу трактовку некоторых событий, а не вашу. Я думаю, что для этого сейчас проводится достаточно системная линия. Второе, это то, что мы видим, что с появлением нового российского посла в Минске, который начал часто выступать в качестве ньюсмейкера, так сказать, давать московскую трактовку, опять-таки, тех или иных событий. И эти выступления, прежде всего, нацелены на элиту белорусскую, административный, управленческий аппарат. Они должны знать напрямую, как те или иные вещи видит Москва. И они к этому прислушиваются. Начинают звучать аргументы о том, как хорошо вообще будет, какие карьерные перспективы могут открыться для белорусов, если будет происходить дальнейшее российско-белорусское сближение. Это все вещи относительно новые, и это все вещи важные. То есть Москва выстраивает свой инструментарий, но мы возвращаемся к вопросу, для чего она это делает. С моей точки зрения, это делается для того, чтобы иметь именно ресурс давления на Лукашенко, но не для того, чтобы коренным образом поменять правила игры, и тем более задумываться там об аннексии или каких-то вот таких вещах.